8. Первым, что я от нее услышал, было «Выключи, пожалуйста, свет». Она сидела в кровати, опершись на подушки, в ушах наушники от айпода. Под потолком горела лампочка, и в ее свете она казалась ослепшей, растерянной. Я выключил свет. Комната заметно опустела, у стен выстроились картонные коробки. По подоконникам постукивал жиденький весенний дождик. За окном в темном дворике белели на фоне мокрых кирпичей пенные лепестки цветущей груши.
«Привет»,
— сказала она, чуть крепче сжав руки поверх одеяла.
«Привет»,
— ответил я и расстроился. Так зажато у меня это вышло.
«Так и знала, что это ты. Слышала, как вы на кухне разговариваете».
«Правда? А как ты поняла, что это я?»
«Я же музыкант. У меня очень острый слух».
Мои глаза наконец привыкли к полумраку, и я заметил, что теперь она казалась покрепче, чем в мой первый приход. Волосы у нее немного отросли, скобы из головы вынули. Правда, вспухшие очертания раны все равно были заметны.
«Как себя чувствуешь?» — спросил я.
Она улыбнулась.
«Спать хочется».
Дрема звучала в ее голосе, то нежным, то хрипловатым.
«Давай на двоих».
«На двоих что?» Она повернула голову, вытащила один наушник и протянула его мне.
«Послушай».
Я уселся рядом с ней на кровати и сунул наушник в ухо. Бесплотное созвучие, безличное, пронзительное, будто радиосигнал из рая. Мы поглядели друг на друга.
«Что это?» — спросил я.
Она поглядела на экран айпода.
«Полистрина».
«А-а-а».
Но мне было наплевать, что это там за музыка. Я слушал ее только из-за дождливого света, белого дерева за окном, раскатов грома, пиппы. Наше с ней молчание было странным и счастливым, соединенное проводком и тончайшим эхом ледяных голосов. «Не обязательно разговаривать», — сказала она, — «если не хочешь».
Веки у нее были тяжелые, а голос сонный, будто тайна.
«Все обычно хотят поболтать, а я люблю помолчать».
«Ты плакала?» — спросил я, приглядевшись к ней.
«Нет. Ну, немножко».
Так мы и сидели, не говоря ни слова, и никакой странности, никакой неловкости.
«Мне придется уехать», — наконец сказала она. «Ты знаешь?»
«Знаю. Он рассказал».
«Ужас. Не хочу уезжать».
От нее пахло солью, лекарствами и еще чем-то сладким, травянистым, будто бы ромашковым чаем, который мама покупала в Грейс.
«Она вроде ничего», — осторожно сказал я. «Ну, походу».
«Походу», — мрачно повторила она, водя пальцем по краю одеяла. «Она что-то там говорила про бассейн и про лошадей».
«Звучит прикольно». Она растерянно заморгала.
«Ну, может».
«А ты умеешь ездить верхом?»
«Нет».
«И я не умею. Моя мама зато умела. Она обожала лошадей. Всегда останавливалась поговорить с лошадьми, которые возят коляски на 59-й. Я даже не знал, как сказать-то. И такое впечатление, что и они как будто с ней разговаривали. Ну, как бы они в шорох, а все равно поворачивали голову в ее сторону».
«Твоя мама тоже умерла?»
— робко спросила она.
«Да».
«Моя мама умерла...»
Она замолчала, задумалась.
«Уж не помню, когда. Она умерла, когда у нас в школе были весенние каникулы. Поэтому я была дома и на каникулах, еще потом неделю не ходила в школу. А еще мы тогда должны были пойти на экскурсию в ботанический сад, а я не пошла. Я по ней скучаю».
«От чего она умерла?»
«Заболела. Твоя мама тоже болела?»
«Нет, несчастный случай». Про это мне не хотелось говорить. И я сказал... «В общем, моя мама очень любила лошадей. Когда она была маленькой, у нее была лошадь. Она рассказывала, что иногда лошади становилось скучно, и она тогда подходила прямо к дому и совала морду в окно, чтобы поглядеть, что там происходит.
Ну, как ее звали?
Палитра. Я обожал, когда мама принималась рассказывать, какие у них были конюшни в Канзасе. На стропилах мастятся совы и летучие мыши, лошади ржут и сопят. Я знал клички всех лошадей и собак, которые были у нее в детстве.
Палитра. Так она что, была вся разноцветная?
Ну, такая, да, пятнистая. Я фотографии видел. Иногда летом она и к ней приходила, когда мама спала после обеда. Она слышала, как лошадь дышит прямо в занавеске.
Как мило. Я люблю лошадей. Просто...
Что?
Я тут хочу остаться.
Мгновение, и она чуть не плачет.
Не понимаю, зачем надо уезжать?
Так скажи им, что хочешь остаться. Когда это наши руки соприкоснулись? И отчего у нее такие горячие пальцы?
Я и сказала. Но все думают, что там мне будет лучше.
Почему?
Не знаю.
— раздраженно ответила она.
— Говорят, там потише. Но я не люблю, когда тихо. Мне нравится, когда много всяких звуков.
— Меня, наверное, тоже увезут. Она подтянулась на локте.
— Нет, — встревоженно выпалила она. — Когда?
— Не знаю. Скоро, наверное. Придется жить с дедом и бабушкой.
— А-а-а,
— грустно протянула она, откидываясь обратно на подушки.
«А у меня нет бабушки с дедушкой».
Я оплел ее пальцы своими. «Мои не слишком-то симпатичные».
«Прости».
«Да ничего», — ответил я самым нормальным голосом, на какой только был способен, потому что сердце у меня стучало так, что биение пульса отдавалось аж в кончиках пальцев. Ее рука была бархатной, горячечной и самую малость липкой.
«А других родственников у тебя нет?»
В сероватом свете с улицы глаза у нее так потемнели, что казались совсем черными. «Нет. Ну, то есть, отца считать?» «Нет». Наступило долгое молчание. Мы с ней так и были соединены наушниками. Один у нее в ухе, второй у меня. Пение ракушек, жемчужный хор ангелов. Вдруг все вокруг замедлилось, я будто бы позабыл, как это, размеренно дышать, и то и дело обнаруживал, что надолго задерживаю дыхание, а потом вдруг резко и шумно выдыхаю. «Как ты говорила, зовут композитора?» — спросил я только ради того, чтобы сказать что-то. Она сонно улыбнулась и потянулась за заостренным, неаппетитного вида леденцом, который лежал на фантике у нее на прикроватном столике.
«Палестрина», — ответила она с торчащей изо рта палочкой. «Торжественная месса. Или что-то в этом роде. Они все друг на друга похожи».
«А она тебе нравится?» — спросил я.
«Твоя тетка».
Пару долгих тактов она глядела на меня. Затем аккуратно положила леденец обратно на обертку и сказала.
«Она вроде ничего. Вроде. Только я ее совсем не знаю. Вот это не классно».
«А зачем? Зачем тебе уезжать?»
«Там в деньгах дело. Хобби ничего не может поделать, он мне не настоящий дядя. Мой как будто дядя, как она его зовет».
«Мне бы хотелось, чтобы он по-настоящему был твоим дядей», — сказал я. «Я хочу, чтобы ты осталась здесь». Внезапно она села, обвела меня руками и поцеловала. Разом вся кровь отхлынула у меня от головы. Одной мощной волной я будто с утеса рухнул. Меня охватил ужас. Обомлев, я потянул руку к губам, вытереть их. Только на губах не было мерзкого чувства сырости, и след от поцелуя затеплел у меня на тыльной стороне ладони. «Не хочу, чтобы ты уезжал».
«Я не хочу».
«Ты меня видела, помнишь?»
«Когда?»
«Сразу перед тем, как».
«Не помню».
«Я тебя помню», — сказал я. Каким-то образом моя рука пробралась к ее щеке, я неуклюже ее отдернул, прижал к боку, стиснул пальцы в кулак, чуть не сел на него. «Я там был!» И тут я понял, что Хобби стоит в дверях. «Привет, лапушка». И хоть тепло в его голосе в основном предназначалось ей, я почувствовал, что и мне досталась капелька. «Говорил же, он еще придет».
«Говорил»,
— сказала она, подтянувшись повыше.
Он пришел.
«Ну, будешь меня в следующий раз слушать?»
«Я тебя слушала. Просто не верил».
Кончик тюлевой занавески прошуршал по подоконнику. С улицы доносилось еле слышное гудение машин. Я сидел на краешке ее кровати и чувствовал, будто попал в полосу пробуждения между сном и дневным светом, где все, перед тем, как перемениться, мешается и сливается в лавину вязкой эйфории. Дождливый свет, сидящий на кровати Пиппа и стоящий в дверях Хобби. И ее поцелуй с чудным привкусом леденца, он, как я теперь думаю, был с морфином, который так и пристал к моим губам. И все-таки, наверное, не от морфина у меня тогда так кружилась голова. Не от него я был весь улыбчиво окутан счастьем и красотой. Как в дурмане мы с ней распрощались. Писать письма она не обещала, похоже, для этого еще недостаточно окрепла. И вот я уже стою в коридоре вместе с сиделкой, и тетка Маргарет говорит громко, озадаченно, и Хобби утешительно кладет руку мне на плечо, сжимает его сильно, ободряюще, будто цепляет якорь, чтобы я понял, все будет хорошо. С самой маминой смерти никто так ко мне не прикасался. По-дружески, чтобы подхватить меня, когда растеряюсь. И я, будто бездомный пес, изголодавшийся по любви, вдруг ощутил, как из глубины, из самой моей крови рванулась верность, внезапная, унизительная, защипавшая глаза убеждение, что это хорошее место. «Это хороший человек, я могу ему довериться, тут меня никто не тронет».
«О!» — вскричала тетка Маргарет. «Ты плачешь? Только посмотрите!» — обратилась она к молоденькой сиделке.
Та кивала, улыбалась, чуть ли не ела у нее из рук и старалась угодить.
«Да чего, милый мальчик, ты ведь будешь очень по ней скучать, правда?»
— улыбалась она во весь рот, уверенная в себе, в собственном праве.
«Обязательно, обязательно приезжай к нам в гости. Я просто обожаю принимать гостей. У моих родителей был один из самых больших в Техасе тюдоровских домов».
И она пошла трещать дальше, приветливая, как попугай. Но я уже присягнул на верность другим. И вкус поцелуя Пиппы, горьковато-сладкий, странный, так и оставался со мной до самого дома, пока я... сонно покачиваясь, плыл обратно в автобусе, тая от печали и прелести, от лучистой боли, что приподнимала меня над сквозняковым городом, словно воздушный змей. Голова в тучах, сердце в небесах.